Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Про подземелье МГУ легенд, наверное, максимальное количество. Ведь первая легенда, она гласит о том, что МГУ стоит на целой бездне установок, которые замораживают почву жидким азотом, а иначе, если их отключат, вот так они работают, да, у нас уже 70 лет, если их отключат, то МГУ за 2 недели сползет в Москву-реку.
Среди студентов уже десятки лет ходят легенды о таинственных подвалах.
Говорят, грунты в этом месте очень неустойчивы, и такое здание вообще построить здесь было бы невозможно. И тогда наши архитекторы и инженеры придумали заморозить грунты с помощью жидкого азота. Холодильные установки поставили на то место, которое потом стало называться третьим подвалом главного здания МГУ. Этой зоне присвоен статус суперсекретный. Слышал старую историю, что когда одни студенты искали вход в третий подвал, дергая все двери подряд. После дергания очередной двери откуда-то вышли соответствующие товарищи и под локотки припроводили их куда надо. Только наличие знакомств в КГБ спасло их от отчисления из МГУ.
Попытки попасть туда продолжаются.
Мы попадем в подвалы МГУ и убедимся, есть там морозильные установки или их нету.
И кто-то даже уверяет, что видел гигантские холодильники своими глазами и их сфотографировал. Хотя чаще всего это лишь система вентиляции и водоснабжения, говорит москвовед, основатель проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
В основном то, что показывают на фотографиях и даже редкие там какие-то студенты, которые были в подвалах главного здания МГУ, это различная инфраструктура МГУ, потому что там все-таки и вентиляция, там все-таки очень сложная система коммуникации, и, соответственно, на их поддержку нужно очень много оборудования в подвале. Видимо, ну, по крайней мере, то, что показывают в интернете, вот, и выдают за холодильные установки, это всегда какая-нибудь инфраструктура, связанная там с водоснабжением, с электроснабжением и с прочими коммуникациями. МГУ. То, что там нестабильный грунт, это, конечно, правда, потому что действительно МГУ изначально была идея строить совсем на кромке холма, но когда начали исследовать грунт, поняли, что такое здание не выстоит нам ближе к смотровой Воробьевых гор, поэтому все, кто был на Воробьевых горах, прекрасно видели, что здание довольно далеко стоит от кромки и уж точно стоит совсем не на краю. И даже если там и есть какие-то холодильные установки, то никакой роли в укреплении холма и склона они не играют.
Еще в 19 веке на нынешних Воробьевых горах начинались работы по строительству храма Христа Спасителя по проекту архитектора Александра Видберга. Но уже спустя 3 года стало понятно – природные условия неподходящие, оползневый склон с разветвленной системой родников. К тому же 1 000 000 рублей из денег, выделенных на строительство, оказался расхищен. А спустя век советский архитектор Борис Иофан задумал возвести здесь высотное здание, которое сейчас мы все знаем как главное здание МГУ. Причем настаивал, чтобы здание не скрывалось за возвышенностью Ленинских гор и было на 500 метров ближе к бровке реки, чем сейчас. Эта настойчивость обернулась против архитектора. Сталин его не поддержал, рассказывает москвовед, блогер Светлана Килина.
Это не нравилось Сталину, возможно, не нравилось кому-то еще. И когда-то была брошена такая фраза, вот ее в мемуарах упоминают, «Так у вас МГУ в реку сползет». Борису и Афану внушали, что здание нужно передвинуть. Кстати, МГУ стоит из всех высоток на самых прочных грунтах. Оно вообще не нуждается в заморозке. И, поскольку Борис Иофан не соглашался изменять месторасположение своей высотки, то убирают архитектора, и главным архитектором МГУ назначают Льва Руднева, который относит МГУ в сторону от кромки обрыва на 800 метров.
Историк Александр Васькин отмечал злой рок, скрещение судеб 2 великих архитекторов – Иофана и Видберга, которые были отстранены от работы, так и не увидев свои проекты, воплощенными на Воробьевых горах. В итоге МГУ был заложен чуть дальше от опасного склона. Руководитель строительства высотки говорил, что пробы грунта показали высокую прочность и плотность. Казалось бы, откуда тогда миф о гигантских морозильниках? Дело в том, что замораживание земли действительно было, но при строительстве другой сталинской высотки на Красных Воротах. Там здание строилось одновременно с вестибюлем станции метро, расположенным прямо под ним.
Проект высотки на Красных Воротах был действительно сверхсложный, и что там замораживание применялось. И применялось оно, когда вместе со строительством высотки необходимо было строить еще один выход из метро. А еще один выход — это эскалаторный наклон, который должен был проходить через водоносный грунт. Водоносный грунт — так называемый плывун. Единственное, как можно было через этот плывун пройти, его невозможно ни откачать, ни как-то вычерпать лопатами, потому что он под давлением находится. Это его заморозить. Да, действительно, делались скважины, делались работы по замораживанию грунта, через который пробивался, через такую искусственную вечную мерзлоту этот эскалаторный наклон. И этот фактор строителям высотки нужно было учитывать, потому что грунт, как известно, при оттаивании, ну и все тела при оттаивании, они сужаются. И, соответственно, та же самая история с грунтом.
Представьте, построено здание, левое крыло которого, где находится один из вестибюлей метро, стоит на замороженном грунте. Но ведь после разморозки оно осядет, и вся высотка поползет налево. Но, зная это, строители намеренно строили здание с наклоном вправо, объясняет диггер-москвовед Даниил Давыдов.
И поэтому, когда замораживалась почва для того, чтобы можно было провести грунтовые работы, специально предусматривался инженерный уклон здания для того, чтобы, когда почва разморозится, здание выпрямилось.
То есть для того, чтобы создать эту высотку, были снесены и Красные Ворота, прекрасный архитектурный памятник, и дом, где родился Михаил Юрьевич Лермонтов. И вот эта удивительная история с тем, что она строится на сверху станции метро и строится под наклоном. Ведь совершенно невероятная инженерная задача попробовать рассчитать. Я не говорю рассчитать, я говорю попробовать рассчитать. Ведь опыта такого международного не было. Таких задач не ставится. Здание не строят над ямой в земле. Это очень сложная была задача, с которой инженеры блестяще справились.
Возможно, и использование технологии заморозки почвы под высоткой на Красных Воротах, и фраза «У вас МГУ в реку сползет», и слухи о нестабильной почве на Воробьевых в массовом сознании превратилось в огромные холодильники и жидкий азот под МГУ.
Хотя, кстати, на Красных Воротах никогда не использовался жидкий азот. Вспоминаем просто фильм «Терминатор». Что происходит с любым, даже самым совершенным существом при соприкосновении с жидким азотом? Там использовался двухконтурный уровень и замораживалась на температуру минус 20 градусов почва вся хлористым кальцием охлажденным.
Замораживание грунта применяют и при строительстве метро, когда на пути проходчиков встречаются плавуны, пласты песка с глиной, пропитанной водой. Но огромные холодильники в подвалах МГУ, удерживающие университет от падения в реку, похоже, все-таки миф.
Для строительства таких высоток был разработан коробчатый фундамент, который обеспечивает устойчивость вот таких огромных зданий, имеющих колоссальную массу.
Но холодильников там нет.
Холодильников нет, только бытовые.
А любопытные студенты и искатели приключений, знающие, какую дверь вскрыть и в какие камеры лучше не улыбаться, чаще всего натыкаются на длинные коридоры с массой коммуникаций и бомбоубежища.
В общем, развеяли мы этот миф, что нету тут никаких морозильных установок, нету тут ничего такого, что замораживает грунты и не дает сползти этому зданию вниз. Здесь просто огроменный бомбарь.
Хотя ходят легенды, что здание МГУ уходит вниз то ли на 16, то ли на 30 этажей. Откуда можно попасть к тайной ветке метро 2? И вот как раз где-то там, возможно, гудят огромные криогенные установки, помогающие удержать на месте главный университет страны.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Голоса эпизода Наталья Шашина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. К комментируйте и делитесь с друзьями.